Елена Тюменцева. 500 ответов педиатра. Как вырастить здорового ребенка? Предисловие. Почему родилась эта аудиокнига? Я врач стационара, неонатолог и педиатр. Но по воле судьбы мне довелось поработать участковым врачом и изучить весь процесс взаимодействия родитель-врач изнутри, с той и с другой стороны, потому что у меня двое детей, и мне приходилось обращаться к коллегам. Проблема в том, что участковому педиатру с его огромной нагрузкой, бесконечными отчетами, картами и другой медицинской документацией совершенно некогда не то что развиваться, но даже поговорить с пациентом лишние 10 минут, объяснить, почему рекомендовано именно такое лечение, как оно действует, что происходит с ребенком, нормально ли это и чего следует ожидать. Когда ребенок болен, самое страшное — это недостаток информации. А еще хуже ее поиск в недостоверных источниках, опыт подруг, родителей и знакомых из интернета. Я заинтересовалась наукой на втором курсе университета. И мой учитель по детской хирургии Андрей Валерьевич Писклаков познакомил меня с миром серьезных исследований и доказательной медицины, научил пользоваться всемирными базами данных, как РАН, PubMed, UpToDate и другими, на которые ориентируются врачи разных стран. Опыт, безусловно, важен. Но любой врач, опытный или только начавший практиковать, должен опираться на объективные данные, которые подтверждены крупными клиническими исследованиями. Что греха таить, даже сейчас многие врачи опираются на знания, которые передали им их учителя. Но время идет, и наука не стоит на месте. Я не люблю термины «доказательный врач» и «доказательная медицина». Я считаю, что в современном мире, в мире возможностей, медицина должна быть такой априори, и, надеюсь, это не за горами. В этой аудиокниге вы найдете ответы на многие вопросы. Все они даны с позиции науки, методов лечения, которые доказали свою эффективность в исследованиях и, что немаловажно, имеют профиль безопасности, не вредящий ребенку. Это поможет вам не пичкать своего малыша ненужными или опасными лекарствами, снять свою тревожность, профилактировать там, где это возможно, и не лечить то, что пройдет само. Я веду блог и канал в Телеграм и постоянно получаю одни и те же запросы, вижу одни и те же ошибки. Поэтому я постаралась затронуть все животрепещущие темы: новорожденный ребенок и его особенности, которые иногда пугают, грудное вскармливание, которое постоянно вызывает большой резонанс, нюансы искусственного вскармливания. Как и любой педиатр, я за грудное вскармливание. Это неоспоримый плюс. Но я категорически против, чтобы стыдили матерей, у которых с ним не сложилось. Я уделила много внимания детской безопасности, потому что предупреждение несчастных случаев и создание безопасной среды — это первое, что нужно сделать, когда у вас появляются дети. В студенчестве я работала медсестрой в отделении детской хирургии, куда поступало очень много детей с ожогами пищевода, различными чистящими средствами, батарейками, уксусом и подобным. Навсегда врезалась в память, как жизнь малышей меняется на до и после, по простому недосмотру. Я отвечаю на холиварные вопросы о вакцинации, о том, как действуют прививки, почему медотводы часто не обоснованы, можно ли ставить несколько прививок за один раз. В теме про ОРВИ разобраны опасные средства. Вы узнаете, что надо и ни в коем случае не нужно делать, познакомитесь с красными флагами опасных состояний. И это далеко не все. Тот подход, который описан в этой аудиокниге, я применяю и к своим детям. Здравствуй, малыш. Наверное, самый пугающий возраст ребенка — это период новорожденности, особенно для родителей, у которых это первый малыш. С какой стороны к нему подойти? Как взять? Как искупать? А уж этот страшный пупочный остаток. Но какие они милые в этом возрасте. И если знать, чего ожидать и что делать, то все не так уж и страшно. Ребенок родился. Что значит оценка по Абгар в роддоме? Это система оценки состояния ребенка при рождении. Она проводится с использованием критериев, предложенных американским анестезиологом Вирджинией Абгар в 1952 году. Ничего лучшего с тех пор не придумали. Периодически публикуются новые способы оценки, но в практической медицине они не приживаются. Вот эти критерии. Число сердечных сокращений. 0. Отсутствуют. 1. Менее 100. 2. Более 100. Дыхание. 0. Отсутствует. 1. Редкое, нерегулярное, гаспинг дыхание. 2. Адекватное дыхание. Мышечный тонус. 0. Низкий. 1. Умеренно снижен. 2. Хорошее, активное движение. Рефлексы. 0. Не определяются. 1. Гримаса. 2. Крик. Активное движение. Цвет кожи. 0. Синий или белый. 1. Акроцианоз. Синюшные конечности. 2. Полностью розовые. Независимо от исходного состояния ребенка и проводимых реанимационных мероприятий, такую оценку проводят в конце первой и в конце пятой минуты. Отсюда и две цифры. Сумма 4-7 баллов свидетельствует об умеренной асфиксии. 0-3 балла — о тяжелой. Оценку в 7 баллов не выставляют в диагноз. Реанимационные мероприятия оказывают всем новорожденным при наличии показаний, при сроке гестации 22 недели и более, у которых есть хотя бы один признак живорождения. Дыхание, сердцебиение, произвольное движение мускулатуры или пульсация пуповины. Что такое половой криз? Это переходное состояние новорожденных, которое бывает у абсолютно всех детей в той или иной степени выраженности. У некоторых детей криз незаметен, у других протекает ярко. Он связан с реакцией организма ребенка на падение эстрогенов материнского происхождения. Встречается у 2/3 новорожденных. Проявление. Нагрубание молочных желез. Примерно 3-10 сутки. И у мальчиков, и у девочек. Обычно эти изменения симметричны. Они никак не беспокоят малышей, только их мам. Могут быть скудные выделения из сосков. Лечение не требуют. Нельзя выдавливать, массировать или чем-то мазать. Отек половых органов. Небольшое припухание. Чаще возникает у мальчиков. Обычно проходит через 2-3 недели. Десквамитивный вульвовагинит у девочек. Обычно 3-4 сутки. Проявляется вагинит так же, как и у взрослых женщин. Белесыми слизистыми выделениями из половых органов. Лечение не требует, только обычные гигиенические процедуры – купание, подмывание. Не стоит пытаться смыть выделение. Слизистая у новорожденных очень нежная, ее легко повредить. Кровотечение из влагалища у девочек. С 4-7 суток. Длится 1-2 суток. Редкое проявление криза. Встречается у 5-10%. Кровотечение, конечно, это громко сказано. Они обычно в малом объеме, несколько капель, но обычно очень пугают мам. Лечение также не требует. Милия. Гиперпродукция секрета сальных желез. Другие названия. Милиум. Угри новорожденных, белые угри. На лбу, носу и щеках появляются белые точки. Это закупоренные выводные протоки сальных желез. Чаще на крыльях носа, переносице, лбу, подбородке. Они обычно проходят ко второй неделе жизни малыша. Уход за лицом в этот период такой же, как и прежде. Обычные гигиенические процедуры. Нельзя их вскрывать и выдавливать. И последний интересный факт. Арборизация носовой слизи. Внешне никак не видно, но если слизь высушить и посмотреть под микроскопом, виден характерный рисунок, напоминающий лист папоротника или рога оленя. Не знаю, зачем и кому пришло в голову смотреть высушенную слизь новорожденных под микроскопом. Что такое токсическая эритема? Встречается у каждого третьего новорожденного в возрасте одних 5 суток. Это аллергоидная реакция. Состояние не имеет отношения к аллергическим реакциям, но часто наблюдается и сильнее выражено у детей с аллергической предрасположенностью. Не зависит от питания матери, гормонального статуса и температуры тела ребенка. Имеет вид белых или желтоватых плотных узелков или пузырьков, окруженных красным венчиком. Располагается по всему телу, иногда обильно, не бывает на ладонях и стопах. Не опасно. Исчезает самопроизвольно, через несколько дней. Лечение не требует. Ребенок теряет в весе. Это нормально? Это так называемая физиологическая убыль массы тела. Абсолютно все дети теряют в массе примерно к 3-5 дню своей жизни. Это обусловлено выделением мекония, первого кала, мочи, а также потерей жидкости через дыхание и кожу. У здоровых доношенных детей в норме она не превышает 10%. Мне сказали, что у ребенка мочекислый инфаркт почек. Каков прогноз? В первую неделю после рождения вы можете увидеть на подгузнике розовое или кирпично-красное пятно. Это транзиторное и неопасное состояние периода новорожденности, очень пугающее всех мам. Оно наблюдается у 50-95% детей и не является признаком какого-либо заболевания. Малыш теряет в массе. Количество получаемой жидкости всегда оказывается в дефиците. Соответственно, уменьшается и количество мочи. Повышается образование и выделение солей мочевой кислоты, а моча становится очень концентрированной. Именно этим и обусловлен ее цвет и выпадение солей в осадок. Так организм ребенка адаптируется к условиям новой окружающей среды. Зачем моему ребенку витамин К, викосол? Витамин К участвует в регуляции свертывания крови. Взрослые дети, которым введен прикорм, получают витамин К из продуктов питания. Особенно богаты витамином К зелень, листовые овощи и бананы. Также некоторое количество витамина К производят бактерии, живущие в нашем кишечнике. Получается, что младенцам его брать неоткуда. Взрослую пищу они не едят. Кишечник еще недостаточно заселен бактериями. Процесс формирования микробиома только начался, а при рождении собственного витамина К очень мало. И из-за этого у всех новорожденных возникает риск кровотечений, геморрагической болезни новорожденных. К счастью, это страшное осложнение легко предотвратить одним уколом витамина К. Почему это так страшно? Кровотечение может произойти снаружи, например, из пуповины или из носа, а может и внутри тела, кровоизлияние в мозг, кровотечение в органах ЖКТ. Прежде чем вы поймете, что что-то не так, мама и малыш уже могут быть дома. Это может произойти в первые 24 часа, раннее начало. Обычно происходит, если мама принимает лекарства, препятствующие выработке витамина К. Противосудорожные, антибиотики, противотуберкулезные, варфарин. 2 суток. Первая неделя после рождения. Классический вариант. Встречается у 1 из 250 новорожденных, не получивших витамин К. Это очень много. Первая неделя — 6 месяцев после рождения. Поздняя форма. Встречается гораздо реже. У одного из 14 тысяч детей. Инъекция витамина К безопасна. Он медленно перерабатывается и высвобождается печенью ребенка в течение нескольких месяцев. Это дает малышу витамин К, пока он не начнет получать его из твердой пищи и синтезировать самостоятельно. Витамин К не вызывает желтуху и не продлевает ее течение. Это миф. В последние годы увеличилось число родителей, отказывающихся от введения витамина К своим новорожденным. Это привело к увеличению числа случаев поздней геморрагической болезни. Родительский отказ часто основывается на исследовании 1990 года, в котором была обнаружена неожиданная связь приема витамина К с раком у детей. Многочисленные более крупные исследования, проведенные с тех пор, опровергли эту связь, не обнаружив никаких доказательств того, что витамин К связан с лейкемией или любым другим раком. Почему первый стул ребенка черный? Это меконий, первородный кал, который находился в кишечнике малыша еще до рождения. В состав меконии входят остатки поглощенных околоплотных вод, желчные пигменты, слущенные эпителии и слизь. Он имеет черный или темно-зеленый цвет. Консистенция клейкая и густая. Это нормально. Постепенно он превратится в желтый или желтовато-зеленый стул. Как бороться с опрелостями? Опрелости чаще возникают в области ягодиц, нижней части живота, половых органов, могут быть за ушами, особенно если ушки плотно прилегают, в шейных, подмышечных, паховых и других складках. Возможны различные степени. От умеренного покраснения кожи до яркой красноты с эрозиями и мокнущей эрозивной поверхности с язвочками. Эрозии часто осложняются наслоением инфекции. Лечение — воздушные ванны, а после — толстый слой крема с оксидом цинка. Это как щит для кожи. Каждый раз после подмывания, если крем не загрязнился, добавляйте еще или наносите его заново. При наличии эрозии обязательно нужно вызвать врача. Часто меняйте подгузники. Длительный контакт со стулом может вызвать язвы, так как кал содержит большое количество бактерий. Выбирайте качественные подгузники с высокой впитывающей способностью. Если вы используете тканевые, на время замените их одноразовыми. Не используйте маленький размер, берите посвободнее. Мойте простой водой или деликатным средством для мытья. Не используйте влажные салфетки. Почему возникает потница? Потница связана с гиперфункцией потовых желез и расширением их устьев. Она выглядит как обилие мелких красных узелков и пятен на шее, внизу живота, в верхней части грудной клетки, в естественных складках кожи. Ее появление обусловлено перегреванием и недостаточным уходом за кожей. Общее состояние здоровья от нее не страдает, но кожа может оказаться входными воротами для инфекции. Лечение, устранение дефектов ухода. Одевайте ребенка в легкую одежду. По возможности используйте вентилятор или кондиционер. Промывайте мокрые участки от пота, мочи или слюны и вытирайте их насухо. Держите кожу голой. Что нужно купить в аптечку для новорожденного? Крем с цинком. Моя любовь — Судокрем. Наносите его на опрелости, а впоследствии на царапины, ссадины, воспалившиеся заусенцы. Честно говоря, можно и взрослым. Ланолин для мамы. Первое время, пока грудное вскармливание еще не налажено, на сосках могут появляться трещины. Ланолин — спаситель номер один. После его использования грудь можно не мыть. спирт для просушивания пупочной ранки по необходимости, обработки ногтей после стрижки, если перестарались.